Но несмотря на то, что мы сказали, мы вернемся к тому, какие проблемы порождает забота о себе, а не о своих детях. Вот мы говорили о переходном возрасте детей. А что с переходным возрастом родителей? Что происходит, когда дети вырастают, становятся самостоятельными? Родители чувствуют, остались одни. А ведь они так любят Гришеньку. Так любят, что не хотят его отпустить. Эй, и делают это всеми средствами. Часть родителей подсознательно могут начать мешать выбору специальности, работы, невесты, жениха. Все не то, все не та. Только чтобы еще остался. Начинается медвежье объятие.
Что? Мы останемся одни? Сынок, ты оставляешь меня одного? Одного с мамой? Один-один?
Там, внутри, родители порой уже волнуют.
А что будет с нами, когда состаримся? Кто за нами ухаживать будет?
За 30-40 лет до старости уже готовы устроить скандал. А когда чувствует, что теряет своего ребенка, начинается убийственная критика. И тогда действительно теряет его. Ой-ой-ой, а что происходит, когда дети 20-25 лет хотят построить свою семью уже? Родители начинают вмешиваться во все. Или почти во все. Или не во все, но хоть что-то. Так родители выражают свою любовь и заботу. И это бывает до такой степени, что порой родительские добрые намерения чувствуются в каждой букве гетто разводного документа. Об этом мы подробнее говорили на занятии по поводу семейного счастья. А тут нас интересует следующий этап. Когда дети поженились, вышли замуж, как правило, через некоторое время происходит важное в их жизни событие. Они становятся папой и мамой. Но есть, которые говорят, что происходит еще более важное событие в этот момент. Кто-то становится бабушками и дедушками. Вот это тема еще более опасная и чувствительная, чем о родителях. Тема под названием «Бабушки». Спросите, а куда делись дедушки? Дедушки где-то там, на горизонте, у телевизора, у холодильника. Не все, конечно, но, как правило, они активно себя не проявляют. Главное, чтобы внуки им не мешали. Сразу скажем, да, есть прекрасные, милые, умные, мудрые бабушки. Такая бабушка клад в доме. Хорошо ей, хорошо дочери или сыну, хорошо внукам. Да, такие бабушки наверняка где-то есть. Но есть и другие. Скорее всего, есть и другие бабушки. К сожалению, не было еще ни одного занятия, после которого не подошли плачущие мамы с вопросом «Что делать?» Спрашиваю, сколько лет?
Говорят, за 50.
Что делать с бабушкой?
Видите, только заговорил на эту тему всеобщее оживление.
С чего все начинается? С типичной трагичной ситуации. Естественно, не у всех это так. Когда бабушка и дедушка оказались без работы или как эмигранты сильно ощутили свой комплекс неполноценности в новом месте, потерянные устоявшиеся связи, образ жизни, уважение, признание. А если еще нет работы, то вообще смысл жизни потерян. Не для чего жить. И вот тогда там в подсознании выпрыгивает такая мысль: а внуки? Внуки для чего? И тогда бабушку осеняет. Мы посвятим свою жизнь родным внукам. И тогда с бабушкиным задором и опытом она слегка отодвигает свою дочь от материнской роли и берет бразды в свои руки. И тогда скажите «до свидания», то есть попрощайтесь с тем, о чем мы говорили все 5 предыдущих занятий. Нет педагогики, нет воспитания, есть бабушка. И проявляется это в самых разных формах. Знаете, порой все живут в одной квартире. Самая большая трагедия. И тогда бабушка по старинке начинает командовать. И тогда бабушка просто начинает унижать свою дочь или сына в присутствии детей, внуков. Тем самым окончательно подрывая их авторитет. Кстати, будьте осторожны, в этом месте дедушка может с успехом подключиться. И тогда внучок быстро соображает, чья сторона посильнее. И естественным образом он привыкает к ней. Не то, что речь идет о непослушании и даже наглости. Речь идет о маленьком шантажисте и манипуляторе. Настоящее чудовище. Он начинает просто издеваться над родителями. Родителям практически нечто сказать, нечто сделать. Или порой бывают другие обстоятельства. Бабушка хорошая, она не унижает детей, не командует. Но она плотно, очень, очень плотно занимается любимым внуком. Ведь она его любит. Как вы понимаете, так плотно, что сам ребенок практически ничего не делает. За него все делает бабушка. Она его оденет, обует, покормит. Бабушка его любит. На, поешь, еще поешь. Не дает ребенку самому пальца поднять. А заодно он источник бабушкиных развлечений. Всегда в центре внимания. И мягкий такой, сиди со мной, смотри с бабушкой телевизор. Так вырастает вечный ребенок, не приспособленный ни к чему. Или другой пример бабушки, случай получше, которая изредка видится со внуками. Но тут своя проблема, когда бабушка с дедушкой приезжают. Ай-яй-яй-яй-яй, забудьте все с трудом завоеванные родительские позиции. Бабушка с дедушкой приехали. Дети идут спать 8. Бабушка-спасительница приехала, не трогайте несчастных детей. Дайте им посидеть с бабушкой и дедушкой у телевизора, сколько мы проезжаем-то. Что? Вы им всего лишь одну плитку шоколада не разрешаете съесть? Иди сюда. На, бабушка тебе даст. Бабушка ж хорошая. Бабушки с дедушкой действительно должны как-то заслужить любовь к внукам. Вот они и балуют. Только потом почему-то к своим детям с претензией приходят. Что это у вас дети такие разбалованы? Ну, а бабушки, которые умеют ставить точный диагноз внукам, ведь у бабушки есть опыт. Ой, ты знаешь, мне кажется, что он какой-то недоразвитый. Это она говорит молодой невестке. Это как кирпич по сердцу. Ай-яй-яй, а попробуйте всем перечисленным и неперечисленным типам бабушек какое-то слово сказать. Тут же истерика. Что? Я вам всю душу отдала, жизнь посвятила. Не будем наступать на больную мозоль. И всего лишь с этой трибуны хочется обратиться и призвать всех бабушек и дедушек. Дайте своим детям дышать. Дайте им построить свою семью. Ведь вы действительно можете в этом помочь им. Для этого нужно всего лишь помогать, не разрушать. Конечно же, и вы, дорогие бабушки и дедушки, достойны большего внимания и ухода со стороны своих детей. Конечно же, и вам полагается более содержательная жизнь. И с вашей позиции есть много что сказать, и много пользы вы можете принести. Вполне возможно, что этому надо посвятить отдельное занятие. Но сейчас, тема наша – воспитание детей, ваших дорогих внуков. Поэтому все, что хочется, это выразить пожелание, видеть наших бабушек и дедушек в первую очередь здоровыми, мудрыми и осторожно передающими свой опыт следующему поколению. После того, как мы основательно попортили настроение бабушкам и дедушкам, давайте вернемся и продолжим портить настроение родителям в Австралии. Что? Да, и в Новой Зеландии тоже. После того, как мы задели слегка последствия родительского эгоизма, перейдем теперь к проблемам, которые этот эгоизм порождает дополнительно. То есть тем проблемам, которые мы сами себе создаем. В принципе, родители сами порождают множество проблем в поведении ребенка. А потом, естественно, удивляются, откуда у них это. По-видимому, садик повлиял, школа. Чтобы было понятнее, а мы продемонстрируем эту идею на одном интересном примере. Однажды одна мама спросила меня, что делать, когда ребенок требует, чтобы я вмешалась в отношения между детьми? Иногда сын прибегает и плачет. И начинает тащить меня на площадку, что я бы расправилась с обидчиками. А? Что делать? Если я бы не видел маму и сам не родился бы в России, то вряд ли бы можно было об этом догадаться. Спросил ее, скажите, когда ваш ребенок был маленьким и падал, и начинал плакать, что вы делали? Подходили к тому месту, брали его ручку и били по полу. Ну-ну-ну, пол.
Да.
А когда он ударялся в шкаф, то вы вместе с ним подходили и били шкаф, ну-ну-ну, шкаф.
Да,
так оно и было, ну и что? Как что? Ребенок усвоил, что мама всех обидчиков одно левой. Раз и все, ну-ну-ну, скажет. А какая для ребенка разница между шкафом и ребенком? Никакой. Тот стукнул, этот стукнул. Вот он и не понимает, чего вдруг мама не выходит на детскую площадку, не берет его за руку и не делает обидчикам ну-ну-ну. Вот вам пример. Кто эту болящую проблему породил? Мы сами. Я извиняюсь, не мы, а мама в Австралии. Вот и так во многом другом. Приведу еще несколько типичных примеров. Зачастую маленькие годовалые дети 2 лет делают что-то очень милое, такое шаловливое. И это очень развлекает и веселит всю семью. Например, маленький Димочка показал язык. И все рассмеялись. Что Димочка понял? Когда показывают язык, все рады. И так как это действие записано у него как новое событие в память положительной ассоциации, то он не понимает, что от него хотят, когда всем гостям он начинает показывать язык. Ведь согласно его пониманию, он делает лучшее, что может быть. Единственное, что он выучил, это новое слово «некультурно». Или подобная ситуация, когда Диночка мило и смешно перевернула тарелку на пол. И все засмеялись. После этого никак родители не поймут, чего не послушный ребенок разбрасывается едой. А если родители между собой говорят громко, помогая жестами и междометиями, то почему они должны удивляться и обзывать своего сына бескультуре? А они сами кто? И вообще вы заметили, что очень-очень тяжело удержаться, не быть ребенком около ребенка. Все, что во рту, можно вывалить. Каких только глупостей они от нас не слышат порой. Но отец грозно так спросит, а ты любишь папу или маму? Барух Хашем, как правило, дети знают, как выйти из этой глупой ситуации. Но иди знай, если все это могут. Или клички начинают приклеивать им. Мама зовет своего сына, иди сюда, мой болванчик, мы недоделаны. Не забывайте, это же образ, который у него себе и складывается. Расширим это немного. Как говорит Раби Исроль Мисолан, плох тот, кто не знает своих недостатков. Но еще хуже тот, кто не знает своих достоинств. Тяжело добиться позитивного взгляда на детей, если нет хорошего позитивного мнения о самом себе. Кто видит себя неудачником, несчастным, прибитым, найдет это в своих детях. И, к сожалению, может им это передать. И как мы уже много раз говорили, первая картина о себе появляется у ребенка в результате реакции на них родителей. К примеру, 5-летняя Тамара зашла с хмурым лицом домой. Мама тут же встрепенулась. «Ой, у тебя нет настроения, пойди отдохни». В принципе, это мама сама бы хотела сделать. Но ей приходится заниматься ужином для папы. Тамара не совсем понимает, что означает слово «настроение». Но она уже тут же разобралась, что когда нет настроения, тебя не трогают. Так почему же не быть в плохом настроении? Или мама, страдающая ипохондрией, ни с того ни с сего, она удивляется, чего вдруг у нее растет сын, который все время болеет. Не удивляйтесь, мама, ведь вы и сами его укладывали в постель при первом же кашле. Ой, тебе болит горло? Ложись. Ой, мне кажется, ты заболел. Ой, мама. Ой, какой вред вы наносите своим детям. И снова это скажем, результат того, что родители балуют своих детей. Разбалованный ребенок – это практически неизлечимая болезнь. Бывают случаи, когда сама суровая жизнь вылечивает их, но, как правило, эта жизнь больше калечит их. Такие родители не готовят своих детей к жизни, а наоборот. Или уже обсуждали, как зачастую родители сами приводят своих детей к испытаниям, которые они не могут пройти. Например, дают задание, с которым ребенок заранее не способен справиться. А потом сердится на него, и начинается скандал. Или мама заходит домой, а у Максика вокруг губ тонкая полоска варенья. И тут же проницательная мама спрашивает, а кто съел варенье? Для чего? Ведь ребенок тут же скажет «не я». Начнет оправдываться и обманывать. Так вы сами приучаете его врать. И еще длинный список проблем, которые мы сами себе порождаем. Но не только это. Так мы упомянули проблемы, что родители не знают, что делать. И проблемы делают. А с другой стороны, даже когда знают, что делать, не в состоянии контролировать себя и воплотить свои знания в действие. Снова, где проблема? Родители сталкиваются с проблемной ситуацией и не знают, как поступить. Что он делает? Говорит. Когда мы не знаем, что делать, мы просто первые наши чувства громко высказываем. А что же действительно надо делать? Ответ – ничего. Если не знаем, что делать, предпочтительно ничего не делать и не говорить. Иногда бывает, родители теряют нервы. Я не знаю, что я с тебе сейчас делаю. Вы правы. Если вы не знаете, ничего не делайте. То есть мне есть что делать. Можно идти учиться на родителя. И тогда родители скажут, ну хорошо, будем знать. А получится ли у нас это применить? О, следующий вопрос. Может быть, знать-то мы знаем в теории. Тяжело применить это. Вот тут есть, по крайней мере, две проблемы. Первое. Иногда родители звонят, подходят, спрашивают. Вот мы пробовали и так, и пробовали сяк. И делали то, и делали это. Ничего не получается. Ну, что тогда? Ответ он такой. Даже если предположим, что все, что вы предприняли, все было правильно, верно, все равно шанс, что у вас получится, маленький. Знаете почему? Нет одноразового лекарства от плохого поведения. Проблема, что родители попробовали раз, два, не увидели результатов, тут же руку подняли. Поэтому от родителей требуется терпение, чтобы увидеть постепенные изменения в поведении своих детей. Не хотеть все сразу. То есть надо учиться, надо знать, что делать, но не менее важно, надо употребить это разумно и терпеливо. Вторая проблема. Ведь даже обученный и уже опытный родитель знает, что самое трудное в воспитании – справиться с собственными эмоциями. Это после того, как он уже знает и умеет это применить, и терпеливо к этому относится. Тяжело, тяжело. Мы вначале теряем терпение, а потом самообладание, а потом взрываемся бесконтрольно в криках и ругани, а потом сожалеем об этом. Когда нет контроля над собой, то в принципе родители делают все как положено, но не в нужное время и не к месту. Когда нужно наказать, прощают. Когда нужно прощать, наказывают. Когда следует запретить, разрешают. Когда следует разрешить, запрещают. Когда требуется сказать, молчим. Когда требуется молчать, говорим. Как сказал один рав, чудо состоит в том, что несмотря на родителей, дети в конечном итоге вырастают нормальными. Надеюсь, что мы еще не всех родителей Австралии и Новой Зеландии окончательно добили и обидели. У нас должен быть контроль над собой. Родители должны научиться контролировать себя, не нервничать. Раздражительность и вспышки гнева – это одно из самых разрушительных сил внутри семьи. Те из нас, кто не учится владеть своими чувствами, будет вести вечную войну на истощение, чтобы поставить своих детей под наш контроль. Под свой контроль. Борьба с гневом – это колоссальная отдельная тема, которой мы даже и касаться не будем. Но маленький совет наших мудрецов, да, выскажем. Для понимания изначально нарисуем две ситуации. Сцена номер один. Знакомое нам семейство Рабинович спокойно сидит и завтракает. Вбегает сын и кричит: «Папа, ты знаешь, весь Мерседес у Абрамовичей гвоздем расцарапали». Папа нахмурил брови. «Да, ничего страшного, есть страховка». И продолжил трапезу. Теперь сцена номер два. Все то же самое. Семейство Рабиновича спокойно сидит и завтракает. Вбегает сын и кричит: «Папа! Папа! Нашу машину поцарапали на крыле!» Папа тут же в ярости вскрикивает: «Что? Нашу? Где?» И тут же хотел уже выбежать из дома через окно. Скажите, в чем причина разных реакций? Тут не мое, а тут мое. Когда не мое, я могу трезво оценить ситуацию. Когда мое, могу потерять рассудок. Когда чужой ребенок ходит с насморком, это неприятно, но мы можем реагировать спокойно, вытерев ему нос. Когда мой, меня это бесит. Как так, почему мой ребенок выглядит так неопрятно? Итак, простой совет дают нам наши мудрецы. Не смотреть на ребенка, как на наше безраздельное имущество. Ведь тогда вся система эмоциональных реакций на его поведение может измениться. Вот тогда-то мы и будем способны более хладнокровно оценивать ситуации и сможем рационально применить все наши педагогические знания. Ребенок не мой. Вот с таким ощущением гораздо легче перебороть себя. Вот тогда и в глазах детей наших мы будем выглядеть более авторитетнее. Вот тут-то мы подошли к тому, с чего и начали. Кроме всего прочего, что тут требовалось от родителей Австралии, есть еще то самое общее требование – быть авторитетными родителями для своих детей. Детям нужен авторитет. Ну, несколько слов и об этом. Корень этого явления очень тонкий и глубокий. Он исходит из особенностей человеческой души. Творец сотворил нас по своему подобию, тем самым вложил в нас изначально стремление к идеалу. То есть стремление есть, а вот сам идеал человек ищет порой в течение всей своей жизни. Поэтому мы заметим у наших детей встроенное желание подражать кому-то. Им нужен кумир. Они ищут, не осознавая это, некий эталон. Поэтому у подростка в 12-14 лет в его комнате на стенке вдруг появляется фотография знаменитого певца, а у другого прославленного баскетболиста и так далее. Надо помнить, что у ребенка есть неосознанное желание кого-то ценить. Вот это да! Человек, которого ценит ребенок, будет для него авторитетом. В раннем детстве родители являются авторитетом для своих детей. Дочь подражает маме, хочет одеваться, как мама, шлепает в ее туфлях на каблуках. Сын подражает папе, сидит, как папа, ест, как папа. Весь вопрос, что произойдет в возрасте от 8-9 лет и выше. И если дети видят своих родителей, уверенных в своих требованиях, создающих им ясные и твердые рамки, если они чувствуют необходимую ласку, тепло, родительскую любовь, а с другой стороны, когда необходима, то и строгость, когда сохраняется душевная связь понимания и сочувствия, когда родители уважают и доверяют им, а заодно сами родители заслуживают почет и являются примером для своих детей, вот тогда родители продолжат быть авторитетом для своих детей. Вот такие родители в Австралии, Новой Зеландии должны быть. Надо помнить, что на наших плечах колоссальная ответственность за своих родных и любимых сыновей и дочерей. Они боятся трудностей, не отчаиваются ни от них, ни от собственных неудач. И даже после всего того, что мы тут обсудили, осознание своих ошибок не должно парализовать нас и не угнетать, а наоборот, приподнять и разбудить желание повысить наше родительское мастерство. Да, можно ошибаться. Да, мы все делаем ошибки. Я много лет занимаюсь этой темой. Как отец делал ошибки в прошлом, я ошибаюсь порой сейчас. Но каждое занятие и обсуждение придает мне силу исправить себе еще что-то. Найти еще какой-то верный путь к сердцам моих детей. Ошибаться – это не значит быть плохим родителем. Когда родители стараются идти по какому-то осмысленному, правильному пути, то дети склонны прощать родительские ошибки. И еще в защиту родителей. Мы уже об этом говорили. Не все зависит от родителей. И после того, как вы сделали все от вас зависящее, вы дали ему границы, вы дали ему любовь, вы правильно реагировали, вы были с ним строги, когда надо. И тем не менее результат не всегда зависит от родителей. Природные качества, влияние среды необыкновенно доминантны в ребенке. Когда мы пытаемся воспитать нашего ребенка, возможности наши большие, но ограничены. Ребенок рождается со своим характером, и нет возможности изменить его кардинальным образом, но придать ему достойный человеческий вид, человеческие привычки, высокий духовный, этический, моральный уровень – это мы да можем. Может, на этой оптимистической ноте мы и закончим эту очень непростую и чувствительную тему родителям о родителях. Ошибаться – это не значит быть плохими родителями. Повторим еще раз. Ошибаться – это не значит быть плохими родителями. Вообще нет плохих родителей. Есть родители неподготовленные, необученные. Вы слышите? Нет плохих родителей, есть родители неподготовленные, необученные. Поэтому основной вывод из всех наших занятий – надо учиться, еще раз надо учиться, еще раз надо учиться быть родителем. Мы с вами подошли к концу всего цикла занятий, и хочется только одно маленькое предупреждение. Вполне возможно, что многие родители пришли на наши занятия в ожидании получить простые непосредственные ответы на сложные комплексные проблемы. И если кому-то кажется, что прослушав несколько занятий, они решат эти проблемы, ошибаются. Проблема не только в том, что прослушав один раз, мы не услышим ответы на вопросы типа «А как сделать, чтобы ребенок слушался?» А если у вас рецепт от наглости? Проблемочка одноразовое прослушивание вообще мало что дает. Требуется постоянная учеба. Все занятия мы записали на пленку. И кто захочет, сможет прослушать их снова. И это только чтобы усвоить основные принципы, о которых мы тут говорили. А что с теми основами, о которых мы не говорили? А где более частные ответы на самые различные конфликтные ситуации? Так вы понимаете, наш курс занятий – это только вступление. И лишь теперь надо начать учебу. Как? Как угодно. К примеру, можно предложить вам для самостоятельного чтения и прослушивания несколько проверенных источников. Перевели на русский язык несколько очень хороших книг. Книгу известного педагога и психолога Мириам Леви. Мириам Леви написала книгу «Эффективное еврейское воспитание». Кстати, она дает и консультации на эту тему. Живет тут у нас в районе, в Байт-Вегане. Другая прекрасная книга – это книга канадского автора Сара Ханны Рэдклифф. Называется «Тонкое равновесие». Есть еще 5 лекций Дана Кармона, которые переведены на русский язык и начитаны на пленку Рацви Вассерманом. Все это прекрасные источники. И можно подчеркнуть массу мудрого из них. Но лучше всего найти близлежащий кружок по повышению родительской квалификации. Подобные курсы есть во всех религиозных районах Иерусалима. Называются они «Анхаят Аурим». И если нет таких кружков около вас, то, по-видимому, стоит проявить инициативу и организовать подобный кружок. Так у вас будет возможность получить непосредственные ответы от более сведущих родителей. Итак, итог всему. Надо учиться быть папой и мамой. Надо помнить, что мама и папа – это самое почетное для нас звание. И давайте завершим наше занятие пожеланием для всех нас. Нам надо помнить, что пройдя все трудности воспитания, и бессонные ночи, и тревожные дни, в конечном итоге мы удостоимся колоссальной радости. Мы удостоимся видеть наших детей здоровыми и счастливыми, сильными духом и успешными, знающими, чего они хотят в жизни, а главное, продолжающими себя воспитывать. И тогда мы увидим, что все трудности, которые мы прошли, стоили этого. На этом мы завершим наше занятие. Благодарю за внимание. Теперь можно перейти к вопросам.